я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Всем привет.
И начнем мы с новейшего российского сериала под названием «Стена».
Да.
Что мы можем сказать о названии, Клим Александрович?
Во-первых, не путайте его с фильмом Алана Паркера 1982 года. Это другой фильм, и никакого отношения к оному он не имеет.
Начало неплохое. О чем же нам повествует сериал «Стена»?
Повествует он нам о героических днях осады Смоленска в 1609-1611 годах, когда польские интервенты в годы смуты собирались этот Смоленск немножко захватить. Ну, в конце концов, захватили. Снято по мотивам произведения министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Есть такой у него роман «Стена», написанный еще когда? Когда он еще не был министром. Я его сам не читал, сразу могу сказать, а кино посмотрел внимательно.
Забегая вперед, я слышал, министр потребовал убрать его имя из титров к этому фильму, потому что, как я понимаю, данное телепроизведение к его книге никакого отношения не имеет.
Ну, как поправил всех режиссер и продюсер Дмитрий Месьев, что написано, что снято не по книге «Стена», а по мотивам книги «Стена». Ну, а тут он имеет полное право. Если книга издана публично, по ее мотивам может быть снят в том числе и фильм. А уж как эти мотивы видит съемочная группа, это уже отдельный вопрос.
Немедленно вспоминается любимец моего детства Станислав Лем, по роману которого «Солярис» поставил фильм небезызвестный режиссер Тарковский. В приватной беседе Лем сообщил Тарковскому, что он дурак, ничего не понял в книге, снял какую-то херню, развернулся и ушел. Но деньги, гонорар забрал. Ну да ладно. Итак, сериал «Стена», первая серия. Что же мы там видим? Я типа не смотрел.
Ну, во-первых, вступление, про что вообще фильм. Фильм, как я уже сказал, про осаду Смоленска. Он направлен на патриотическое воспитание молодежи и вообще нации. Как заявлено в аннотации, которая у нас есть в интернетах, нашлось, по словам Дмитрия Месьева, режиссера и продюсера, в этом фильме место для всего. Там есть батальные сцены, там есть высокий накал, градус патриотизма, нашлось место детективной линии и любовному накалу страстей. Вот когда я услышал про детективную линию, меня это сразу сильно напрягло. Но это так, вступление.
А геев там нет?
В первой серии не замечены.
Жаль.
Ну, остроты убавило. Должно было быть пару симпатичных негров или геев. Или негров и геев одновременно.
Итак.
Вот. На первой же минуте диктор нам сообщает. Кстати, характеризует всю ленту. В году 1584 со смертью царя Ивана Грозного опустились на Русь тяжкие сумерки, названные после смутным временем. Смутное время началось в 1603 году, а не в 1584. Хотя, конечно, в общем, 1603 он после 1584.
Тут не поспоришь,
без сомнений. Да. Вот, но просто сильно после. Через 20 лет так.
То есть 20 лет люди старались наладить все, а виноват Иван Грозный, да?
Старались, наладили, но оказывается, да, после Ивана Грозного. Ну, тут не сказано, что виноват Иван Грозный, сказано, что после. Это просто говорит об уровне исторической подготовки сценариста.
А вот тебя звали историческим консультантом в разные фильмы. Их зачем вообще зовут, если потом такое?
Меня историческим консультантом звали на многие фильмы, в основном, не скажу всегда, сейчас ситуация постепенно выправляется, но в большинстве случаев меня туда звали с одной простой целью. Я, как реконструктор с большим стажем, точно знаю, где можно быстро купить готовые вещи. Например, там кольчуги, не знаю, неважно, столы, лавки, мечи. Могу в течение недели пригнать там 150 реконструкторов для массовки. Я там нужен как исторический консультант не потому, что я могу рассказать, как что-то было, а потому, что я знаю, где купить.
Но есть же и люди, которые рассказывают, как было. Нет? Их надо слушать?
Нет, я тоже могу рассказать, как было. Но опять же, это мало кого интересует. Вот обязательно меня потом спросят, ты как все здорово рассказываешь, слушай, а где мы завтра можем взять 20 мечей? Я говорю, слушай, мы снимаем кино про 13 век, у нас сейчас есть только мечи 14 века. Да пофигу, нам бы хоть какие, нам снимать послезавтра экспедиция, группа заряжена, а мечей нет. Ну, ты такой думаешь, ну, ёшкин кот, нахрен, я неделю подбирал референсы, какие-то книжки им выписывал, сканировал что-то. Сейчас просто мы пойдем, купим эти 20 мечей, и у нас будет фильм 13 века с мечами 14 века. Все в порядке.
То есть победить это невозможно?
Это можно только сломать и начать заново.
То есть люди преследуют некие свои задачи и решают свои проблемы. А что там было на самом деле, это не очень интересно.
Нет.
Так может, был прав Александр Дюма, который сообщал, что история – это гвоздь, на который я вешаю свои картины. Прав? Не прав?
Ну, Дюма-то имел полное право. У него с историческим соответствием сильно больше порядка, чем в некоторых произведениях отечественного кинематографа.
Отвлеклись. И что же там?
Все вращается вокруг некой таинственной загадки, которая сокрыта в окрестностях Смоленска.
Кто о ней знает? Все?
Да. Да. Это такая тайна, о которой знают почти все. К тайне ведут секретные шпаги, две штуки, у которых на навершии вычеканен мальтийский крест. Внутри каждой шпаги половинка карты, которые, если совместить вместе...
В ручке?
Да. Это отдельно расскажу про в ручке. Если совместить вместе эту карту, получится, что можно около Смоленска найти некий каменный мальтийский крест, поставленный на могиле какого-то безвестного монаха, и от этой могилы, если пройти там на юг порядка 100 метров, можно найти вместо сортира, обозначенного на схеме буквами «М» и «Ж», наоборот, клад. Клад настолько важный, что он перевернет всю историю человечества.
Что-то чисто логически. Карта на две половинки. Клад обозначен либо на левой, либо на правой, либо посередине. И тогда на обеих понятно, где он. Что-то я не пойму.
Там, как выяснилось...
Татуировок на башке там нет ничего?
Как в фильме «Остров головорезов».
Гиперболоид инженера Гагарина. Привет парикмахеру, как у нас на зонах.
Там, если забежать вперед, нужно было встать около креста, посмотреть на карту и, пересчитав башни на стене Смоленского Кремля, который виден только с этого места, вот напротив, там должно было бы оказаться то место, куда нужно было идти. Один момент. Этот монах умер задолго до постройки крепости каменной. Это так по фильму понятно. Ага. Вот. Но почему-то считать нужно башни каменной крепости, которые построили после того, как поставили этот крест, который указывает на клад.
Тонкий сценарный ход, да.
Там таких много, ты знаешь.
Да. Творчески подходили.
Да, так вот. Русский паренек.
Простой.
Он... Как это? Ограниченно простой. Я так и не понял, кто он по происхождению.
Не очень простой.
Какой-то непонятный он, угу. Честное слово. Вот натурально, я не могу сказать, кто это. Житий человек, посадский человек, кто это вообще? Дворянин, непонятно. Вот. Его, правда, все знают, ну, там, у себя на родине. Ага. Так вот, русский паренек по имени Григорий Колдырев. Колдырев.
Колдырев.
Ты тоже об этом
Гришка
подумал.
Гришка
Колдырь. Григорий Колдырев идет по Выборгу. А, то есть по Орше, по польской, литовской Орше, в роли которой играет город Выборг.
Выборг, да.
Да, это... точнее, замок Выборгский, если быть точным.
Да, в Советском Союзе, кто не знает, всех Шерлока Холмсов и вообще Запад весь снимали в Риге и в Таллине. Да, и да. Все знающие все время комментировали. В Риге снимали, да. В Таллине снимали, да. В Выборге снимали.
Вот я тоже как знающий, да. Тоже вот все время тыкал пальцем и комментировал. В Выборге снимали.
Башня Святого Олафа.
Нет, там все по низам, чтобы по низам, не было. Да. Да. Там кое-что даже построили. Там сцену, которую Гергиев возвел, закрыли деревянными какими-то конструкциями. Так что не видно, что это современная сцена. Молодцы. Угу. Там как-то средние, кстати говоря, в Выборге для телевизионного сериала, в общем, не самым плохим образом изображен какие-то такие крупные локации средневекового города.
На уши, там на часовая уши. Улица, или как ее фамилия, часовая улица, да? Ну, которая к башне, к часам.
Нет, она... это не в городе, в замке.
Я вообще.
В город,
там ну, красиво.
Там очень красиво, безусловно.
У Баира сбоку музей.
Да.
Очень хороший был. Сейчас, говорит, переехал. Отвлеклись. Итак, идет мальчонка по Выборгу, который Орша.
Который Орш, так. Ну, на Оршу не сильно похоже, но ладно. Все равно там почти никто не был.
Кино.
Это кино, в конце концов. Да. Одет в европейское платье. Что-то он, видимо, делает такое в Европе, что ему нужно выглядеть за своего. Угу. Причем в западноевропейское, подчеркиваю, в Литве носили литовское платье. Оно несколько отличалось от западноевропейского и было больше похоже на русское, хотя и не совсем. Так вот, одет он натурально французом. Угу. Ходит по рынку, приценивается ко всяким вещам и видит, как воришка пытается срезать кошелек у добропорядочного лысого дяденьки с бородой и усами.
А кошелек как мошна?
Кошелек как мошна, привязанный к поясу.
Мошна – это мешочек. Многие не знают, что мошна и мошонка – это одно и то же.
Мошонка – это маленький мешочек.
Да.
Оказывается, естественно, наш паренек-то приходит на помощь ограбленному, ага. Отбирает у воришки кошелька, отдает его дяденьке с бородой и
лысиной. Похоже, это рожа ментовская. Или они заодно с вором, нет?
Это оказался англичанин по имени Роквелл, который немедленно приглашает такого приятного русского отведать с ним какавы в номере в гостинице. Пока они в номере в гостинице распивают какаву, наш русский паренек видит у англичанина поинтересную шпажонку, у которой на навершии
Мальтийский крест.
Я причем сначала подумал, что это так хвостовик клинка, который пропущен через навершие, расклепан в виде Мальтийского креста, и заинтересовался, как это они так ловко сделали. А потом оказалось, что нет, это кнопка, на которую нужно нажать и потом отвинтить навершие. И тогда в рукояти обнаружится гнездо под документ.
Они отвинчиваются?
Никогда. Ни в коем случае. Вообще.
Исключено.
Это исключено.
А почему?
Потому что шпага, как несложно догадаться, это рабочий инструмент, которым бьют по людям и другим шпагам. Она испытывает экстремальные вибрационные нагрузки. Если таким образом, как показано в фильме, привинтить навершие, это с винта будет обязательно развинчиваться. Там хоть ты контргайку сделай, хоть что, оно будет развинчиваться. Там для прочности и надежности оно должно быть пропущено хвостовиком через навершие и намертво заклепано с другой стороны. Вот тогда оно будет держаться.
Цельное, да?
Да. Причем хвостовик должен быть сформирован в виде треугольника. Не в виде штыря, на который что-то насаживается, а в виде треугольника, окончание которого заклепывают. Только так оно делалось в истории.
Так.
Кстати, шпага неуродливая, сделали неплохо. Похоже на шпагу 17 века там, в самом деле. Так вот.
А извини, перебью, а вот вопрос: шпага в номере была?
Она была на поясе у англичанина. Он в номере, конечно, себя снял, и тут-то русский.
А можно было так ходить с этим колющим, режущим?
Ну, в зависимости от того, что за город. А в зависимости от того, что у него за установление. Вообще-то, если взять отвлеченно от конкретного города, то да, можно.
Угу. Итак. Заприметил.
И говорит, а что это за интересный крест такой? А англичанин говорит, мальтийский. Колдарёв говорит, а у нас под Смоленском точно такой же каменный стоит, один в один, на могилке одного монаха.
Тут.
И тут англичанин меняется в лице, просто у него волосатые уши поднимают. Немедленно отнимает недопитый какао, выгоняет русского
шоу
и говорит, что у меня дела, и начинает немедленно писать письмо польскому королю Сигизмунду III в Вазе.
Источник сообщает, да?
Да. Причем... И тут входит другой постоялец данной гостиницы. Кстати, все это снималось в Выборге на территории тамошнего кофеюшника музейного. Да, а если не ошибаюсь, номер, где это все происходит, гостиничный, снимался в той камере, где декабристы сидели. Я там просто ночевал как-то раз. Узнаю интерьерчик.
Там в соседней камере Иосиф Броз Тита сидел.
Да.
Историческое место.
Очень. Так вот, входит французский постоялец, который представляется как Рене Луазо. Рене Луазо по фильму ходит с таким сложным лицом, что если увидите такого человека на улице, нужно обходить его за километр или сообщать в милицию сразу, потому что видно, что что-то задумал. Вот такой.
Посматриваем. Вот
там чисто как в японском театре одеваем маску негодяя.
Да. Это, я считаю, очень тонкая актерская игра.
Да. Рене Луазо пытается изъять шпагу у англичанина. Англичанин говорит: «Ты меня нашел, негодяй!» Вот, после чего Рене его затыкивает кинжалом,
ага,
и убегает.
А шпага?
Забрал.
Молодец. То есть убийство.
Убийство налицо, да. И, конечно,
иностранного гостя.
По следу идет немедленно милицейское отделение, которое пытается найти, кто же этого убил.
Сыскной приказ.
Да, или что, ну, это там такое? У литовцев там не так это было. Так называется просто стража. 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 Короче говоря, милиция.
Ага.
Естественно, хозяин гостиницы говорит, что тут последний был какой-то русский.
Угу.
Понятно, что убийца, естественно, может быть только русский. А русский в это время, кстати говоря, показывает, что, в общем, милиция, хотя в данном конкретном случае была не права, а вообще-то, конечно, права. Идет человек по улице города и видит, как четверо стражников пытаются обезоружить некоего немца, судя по платью. Немец немедленно достает колюще-режущее оружие и вступает с представителями органов правопорядка в противоборство вооруженное. И тогда русский говорит: четверо на одного немноговато будет, и они вдвоем этих милиционеров режут. И это никого не волнует, а посреди белого дня, прямо посреди города убили четырех стражников. И вообще никого не беспокоит. Вообще, так и должно
Горожане,
быть.
Горожане, наверное, радуются.
Так и должно быть. Просто вот прям такая там адская поножовщина совершенно.
Ментов порезали, что возмущаться-то.
Да. И никто их даже не пытался искать.
Отлично.
А вот за англичанина, понимаешь, ищут.
Ага.
Короче говоря, познакомились они с этим самым немцем, естественно. Подельники же теперь.
Ага.
Немца зовут Фридрих Майер, он же Фриц по-простому. Выясняется, что он сын одного из лучших оружейников Германии. Правда, папу недавно убили. Я, правда, не знаю, как оказалось, что сын одного из лучших оружейников Германии, то есть это очень востребованный специалист, мягко говоря, и высокооплачиваемый тоже, мягко говоря. Угу. Вот как сын не оказался тоже оружейником, не очень понятно.
По-моему, это вообще невозможно.
Нет, ну, теоретически, если он очень сильно накосячил против семьи, его могли выпереть. Из-за, так сказать, рода. А так, в общем и среднем он...
А чем дальше заниматься-то? Ну, вот я в оружии разбираюсь, как слесарь, там, инструментальщик оружия.
Ну, вот этот человек...
Наверное, и буду заниматься, нет?
Этот человек пошел в наемники.
О, так.
Да. Очень интересно, конечно, кстати... Сейчас мы снова вернемся к милиции. Интересно снаряжена милиция. У старшего оперуполномоченного, который ведет следствие, у него такое вместо офицерского гаржета, если себе представляешь, такие,
ага,
где он точно такой же, только кожаный.
Оу.
С заклепочками. Сильно похоже на атрибуты секс-шопа.
Садомазо.
Очень напоминает. Да, и очень у всех такие вот ремни, знаешь, как чемпионские у боксеров. Вот такие вот. Я не знаю, это, видимо, у нас в кино такой штамп, что если это древний костюм, неважно, 17 или 10 века, обязательно должен быть вот такой пояс. Обязательно.
Может, у них других просто нет в реквизите.
Черт его знает, один порезали, можно 8 сделать нормальных поясов. По ширине хватит. Так вот, оперативник заарестовывает, точнее, задерживает француза, ведет его опознавать русского, потому что француз-то его тоже видел.
Угу.
Русского этого Гришу отлавливают в кабаке на 12-й примерно минуте.
Угу.
и пытаются его арестовать. Но тут теперь появляется уже немец. И они вдвоем убивают еще 4 ментов.
Слушай, это геноцид какой-то, в общем-то. У нас после 3 убитых уже президенту докладывают, что здесь геноцид идет, а тут 8 рыл, и хоть бы что.
Да, причем одного-то не добили, он убежал и никого не привел на подмогу вообще. Он просто убежал, как выяснилось, непосредственно к королю докладывать о геноциде.
Вот так. Знакомые актеры-то уже попадаются, нет?
Ну, немцы играют очень знакомые актеры. Честно говоря, забыл его фамилию. Да, это русский актер совершенно. Он единственное, что белобрыс изрядно. Но ему попытались сделать немецкий акцент.
Он все время говорит 22-44.
Да, что-то такое.
Ему попытались... Или как это по-русски?
Ему попытались сделать немецкий акцент, но добились ровно одного. Половины слов непонятно. Он говорит, как будто у него во рту какой-то народный предмет.
Ага.
То есть у него вместо иностранного акцента получились серьезные дефекты дикции. Хотя, я, конечно, не знаю, может, в 17 веке немцы так и говорили. Не зря же их звали немцами. Немцами. То есть не мы, ни черта, потому что не понять. Так вот, немец рекомендует русскому Грише вставать на лыжи. Потому что уже 8 человек завалили.
Пора скрываться.
Да? Да, после чего Гриша переодевается в мундир убитого старшего оперуполномоченного, на котором нет а. ни одной дырки, б. ни одного следа крови, хотя его только что зарезали. А сам Фриц сообщает, что он, конечно, пойдет наниматься к Сигизмунду III, потому что он мега-наемник. Тогда Гриша говорит, а я в Смоленск иду, а армия Сигизмунда вроде бы к Смоленску собирается, врага не будем. Он такой там, а, ладно, разберемся. Остались будущие друзья и подельники. И вот на минуте 14 в кадре появляется Смоленская крепость.
Так.
Режиссер Дмитрий Месхиев сообщает нам, что фильм называется «Стена», а крепостные стены играют в ней свою драматургическую роль. Ну, учитывая, что Смоленская крепость настолько отвратительно нарисована на компьютере, то, видимо, то ли такое уважение к этому герою, то ли у него в самом деле настолько низкая драматургическая нагрузка, но это, в общем, где-то сделано на уровне, я не скажу, даже студента первого курса профильного вуза. Это на уровне школьника, который пошел на курсы компьютерной графики и пробует себя, так сказать, в первые разы. Я, кстати, знаю наверняка от этого секрет, но это я скажу потом, когда будем последнюю серию разбирать. Так вот, стена рисована просто омерзительно, хотя сразу видно, что человек, который рисовал все это, он совершенно точно в интернете видел фотографии Смоленского Кремля. Это совершенно определенно, потому что похоже. Почему я на этом заостряюсь, сейчас скажу. Сейчас, но чуть позже, но скажу. На 15-й минуте происходит явление одного из главных героев, и, наверное, главного именно драматического героя. Это воевода Михаил Борисович Шейн, воевода Смоленский.
Известнейший персонаж.
Известнейший персонаж, прославленный военный, его играет не менее прославленный актер Алексей Серебряков.
О-о-о! Кого мы видим, ёлы-палы? Это же Алексей Серебряков, который бежал от нового русского тоталитаризма в Канаду, да? И живет, увез семью и живет там, да?
Да,
он.
Да, да.
А деньги ездит зарабатывать в тоталитарную Россию.
Да, да.
Алексей, не западло тоталитарные деньги-то зарабатывать тут?
Дмитрий Юрьевич, вы что, не в курсе? Деньги не пахнут.
Извините, был неправ.
Кстати, его появление дает нам ближайшую хронологическую привязку. В 1607 году Шейна назначили в Смоленск. То есть речь идет о делах явно после того, как его назначили. То есть, видимо, речь идет о 1609 году, когда появляются поляки, литовцы так. Под Смоленском. Так вот. Выбор актера, на мой взгляд, крайне неочевидно. Я, конечно, очень люблю актера Алексея Серебрякова, просто исключительно. У него отличная роль господина доктора в фильме «Жмурки». Он там просто великолепен.
Ну, его сразу застрелили, слава богу. Да.
Ну, кстати, сыграл отлично, по-моему. Я так...
Сам себя.
Я так безумно ржал, мне доставило столько наслаждения вообще. Так вот, выбор актера не очень очевидный, потому что Шейну вот в 1609 году, учитывая, что он родился в конце 70-х 16 века, точно непонятно когда, то есть после 1575 до 1579, ему года 30-32, а Алексею Серебрякову 52, и он на свои 52, несмотря на слой грима, выглядит вполне. Uh-huh. Шейн был молодой человек в расцвете лет, фактически. Uh-huh. Тут как-то вот не очень. Да, дальше это мое любимое. Крайне неочевидный драматургический ход. Воевода появляется на ступенях вверенного ему государем крепостного сооружения, одетый в красный кафтан парчевый, такой с золотым узором, измазанный говном так сильно, что узор с дистанции 10 метров уже не прослеживается. Он просто весь заляпан. Просто весь.
А чем и зачем?
Ну, видно, что его, как это называется у нас в киноделе, зафактурили. Ага. Зафактурили его так.
Говнецом.
Ну, то есть, его там каким-то стерли салом каким-то, ну, то есть, вот превратили в какую-то мерзкую тряпку. Хотя видно, что, в общем, тряпка-то хорошая. Она, кстати, похожа на 17-вековую по узору. Выглядит неплохо. Но ее зафактурили. Зафактурили. То есть, оно выглядит так, как будто это вот не...
За ноги по двору таскали.
Да? Это не воевода, понимаешь? А-а-а. Такое впечатление, что воевода уже поносил эту вещь, она пришла от старости в негодность, и он ее выкинул, и вот после того, как она полежала недельку на помойке, ее подобрал местный смоленский бомж и одел на себя. Вот так это выглядит натурально.
Многие почему-то не в курсе, как должен выглядеть военный. Вот почему они не в курсе?
Это не просто военный. Это
мегавоенный.
Это генерал.
Да.
Это генерал натурально, который исполняет высшую военную и гражданскую власть на территории.
Ну, неужели непонятно, что он одет во все чистое и, немаловажно, во все новое?
У него там есть специальный штат, который все непрерывно чистит и шьет.
И, в общем-то, шмотки – это те же погоны, которые тебя отличают.
Это единственное, от всех. Что тебя отличает, да. Вообще-то. У тебя там должно быть много золота, и понятно, что это уважаемый человек, потому что он, толстый, потому что он не работает физически, и поэтому может распухлеть.
Да.
И, у него очень дорогие шмотки. Это сразу видно, что уважаемый человек. Вот тут же.
То есть люди не могут даже понять, что сегодняшний, например, Стив Джобс, царство ему небесное, который ходит в свитерке, будучи миллиардером, он резко отличается от всех остальных миллиардеров, которые шмотками и внешним видом посылают в мир сигнал: «Я миллиардер». Так вот, если миллиардеру, то, в общем-то, по большому счету все равно, то человек военный, для него это обязательно.
У нас вот Сергей Кожугетович Шойгу как-то не ходит в генеральском мундире с заляпанным говном публично.
Да. Было бы странно.
Ну, я не знаю, конечно, может быть, он там по двору дачи так скачет, мы его не видели, а публично он так не появляется.
Сельские шмотки для сельских работ – это одно, а форма – это совершенно другое. Военачальник – это пример для подчиненных, они должны соответствовать.
Какой он пример является подчиненным?
Давай дальше, да.
Да, на 16.02 Серебряков подходит, 16 минут 2 секунды.
Да.
Серебряков подходит так близко к камере, что я опять увидел страшный пояс. На этот раз он не вот такой широкий, а раза в три уже.
Угу.
Но если при том, что кафтан, он, в общем, похож на вещь 17 века, то есть понятно, что пытались делать. Пытались, конечно, не очень, но пытались, по крайней мере, то пояс – это натурально из мрачных фантазий Говарда Филиппа Лавкрафта про Ктулху. Там такой орнамент, это к истории вообще не имеет отношения, но это к слову. Я просто такие вот эти вот ходы киношные не очень понимаю, зачем шить приличную какую-то вещь, например, кафтан, и одевать на него сверху какую-то абсолютно немыслимую какую-то дрянь просто. Вот просто зачем?
Художник так видит.
Дальше мы слышим на 15-й минуте мастерски написанный диалог между Шейном и его помощником. А он прогуливается со своим помощником.
Ага.
Кстати, я потом не буду специально зачитывать многие диалоги, это просто вот ярко характеризует сценарное мастерство, ярко характеризует. Да, тут же мы узнаем многие подробности из этого диалога, потому что, во-первых, мы узнаем, что помощника зовут Андрей, он сын строителя каменной крепости. Тут мы понимаем, что у него есть конкретная историческая привязка, потому что строителем, архитектором каменной крепости Смоленска это был знаменитый зодчий Фёдор Конь.
Так.
Да, стало быть, это Андрей Фёдорович.
Конь.
Конь. Это важно. И он знает много про устройство крепости. Там масса всяких секретов у нее. А он, как сын архитектора.
Конский сын.
Конский сын, да. Он, видимо, там за Кульманом у папки подсматривал. Ага. Прознал кое-чего. И Серебряков прозрачно намекает молодому человеку, что тут такие вещи знаешь, что только мне, как воеводе, знать положено. Так что ты смотри, я молчи. Угу. Это тоже как-то не очень очевидно, потому что... Ну, Смоленск строил не один Фёдор Конь.
И... Всех убили.
Видимо, да. Его строили тысячи человек, буквально тысячи. Это несмотря на то, что страна была в не самом лучшем экономическом состоянии при Фёдоре Ивановиче и Борисе Годунове. На западной границе вот все деньги, которые вот были там, налоги направили туда, на строительство Смоленского каменного Кремля против Речи Посполитой. Потому что Смоленск, с одной стороны, если идти с востока на запад, это прямая дорога на столицу Великого княжества Литовского – Вильно, а если идти с запада на восток, то это прямая дорога на Москву. Точно так же шел Наполеон в 1812 году. Он сначала захватил Вильно, которое Александр I отказался защищать, третий по размеру город Российской империи, так, на секундочку.
Молодец.
Потом он оказался в Смоленске, и из Смоленска пошел на Москву. Эта Смоленская дорога, она уже тогда существовала и функционировала, поэтому ее нужно было перекрывать. Так вот, это тысячи людей. Как так? Никто не знает, точно никто не знает про устройство Кремля, кроме сына покойного Фёдора Коня.
Ну и, мягко говоря, что там могут быть за секреты, собственно говоря.
Ну, там секрет, в общем-то, ровно... секреты там ровно два, причем один, ну ладно, по фильму, естественно. Один, признаем секретом, там есть тайный подземный ход, который выходит далеко за пределами стен, и выход из него, а вход в него знает только Андрей, даже воевода не знает, что у него есть подземный ход, который куда-то ведет.
А как же дерзкие вылазки?
Вот, знает...
Вылазки совершаются через лаз. Я да, так понимаю.
Да. Так вот, знает об этом только. И где находится пороховой мегапогреб?
Тоже не знает.
Ну, это как раз воевода знает.
Ага. А люди, которые оттуда порох выносят и волокут к пушкам, они тоже не знают.
То есть самое главное, что люди, которые, ну, там его потом показали, там, не знаю, много, там бочек, наверное, 300. Их, видимо, воевода сам закатывал, ага, ночью.
Да, да. А потом выкатывал.
Потом выкатывал. Тоже, стены, да, ночью и выдавал под расписку.
Так.
Так, ну, Андрей говорит: нечто я не понимаю. Да и что я знаю? Мелочи всякие. Но я верен тебе и крепости. Ну, ни хрена себе мелочи. Он знает, где находится пороховой погреб и тайный лаз.
Верен тебе и крепости.
Верен тебе и крепости. Причем опять же он говорит это с таким выражением лица, что не приходится сомневаться, что это крыса.
Так.
Потому что он делает такие глазки, масляно улыбается.
Возможно, это тонкая актерская игра. Ты в ней не разбираешься.
Нет, 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 не разбираюсь, не разбираюсь. Да, тут же опять же нужно отвлечься, потому что у нас снова появляется в кадре главное действующее лицо – Смоленск. Смоленск, оказывается, у нас это Псков, потому что данная сцена у нас снимается в Пскове.
Интересно.
Интересно.
Дело там то, же что... совершенно другое постройка.
Мягко говоря, потому что Псков – это известняковая белая крепость, которая строилась в XIV-XVI веке. Это отнюдь не Смоленск из красного кирпича. Новейшая крепость начала 17 века, они, мягко говоря, не похожи. Вот мягко говоря. Далее. Да причем можно же было замаскировать как-то. Но в самом деле, может быть, режиссеру Месьеву вот в самом деле было критично удобнее снимать в Пскове. Бог его знает. Даже попыток его замаскировать под Смоленск не предпринимается. Никаких. Далее, крепость. Город, это город, там живут тысячи людей, ежедневно проходят по его улицам десятки тысяч раз туда и обратно. Там должны быть улицы, они должны быть вытоптаны, там должна быть инфраструктура, должны быть магазины, лавки, склады, дома, где люди живут.
Кабаки.
Кабаки, то есть это город, один из населеннейших городов вообще Московского царства. Внутри этого Смоленска нет ни хрена практически вообще. Там есть две локации, по большому счету, то есть построек. Это некая деревянная изба, где живет некая лекарка. И это какой-то лабаз деревянный, который не то конюшня, не то склад, не то кабак. Потому что оттуда то выводят лошадей, то там бухают. Все.
Жизнь в Смоленске кипит, блин.
Да. Да, ну а все заросшее травой. Просто травой, кустарниками, так никто не ходит. Нет. Угу. Понятно, что в Псков иногда приезжают туристы, угу. Не так чтобы много. Но это в средневековом городе, который был размером с пятачок. По современным понятиям.
Да, да.
Там друг у друга на голове жили тысячи людей, которые вытаптывали всю эту траву.
Естественно.
Под ноль.
А которые не вытаптывали, зажирали овцы, козлы и свиньи.
А вот, также курицы и гуси.
Да, да.
Когда они щипали граждан за ляжки.
Ну, в Пскове-то там все заросшее, там же нету никаких построек.
Нет.
Церковь, пара фундаментов,
да.
Захаб и больше ничего и нет.
Да, да.
Только трава. Красиво.
Да. Словом, если... Нам обещал режиссер Месхиев, что город будет тоже драматическим персонажем со своей драматической ролью. Он как-то с ней, в общем, справляется не сильно хорошо, этот город. Но вернемся к крысе.
Угу.
В ходе мастерского диалога воевода и помощника выясняется, что Андрей просватан за воеводскую дочку.
Ого.
Но воевода свадьбу играть не торопится и отделывается от молодого человека. Вот, значит, возвращаясь, что... Андрей говорит, не, что я не понимаю, да и что я знаю, мелочи всякие, но я верен тебе и крепости, откуда логический ход, поэтому и Катя твоя за мной, как за каменной стеной, будет. Серебряков отвечает, это да, но только давай повременим, вот с войной разберемся, а там уже можно и про свадьбу. Погоди, ты же говорил после Покрова. Говорил, но может успеем, если ляхов отобьем. Но уговор же был. Был уговор. Дальше не изобразить, но актер Серебряков удивительно мерзко хитит.
Вот так почесывая бороду.
Хреново прилепленную гримером. Был уговор, да сплыл. То есть, ну, мало ли, что я на тебя обещал.
То есть, за базар не отвечает вообще воевода.
Во-первых, он вообще не отвечает за базар, во-вторых, он не отвечает за базар вот дважды, потому что Михаил Борисович Шейн – это очень родовитый представитель старинного московского боярства.
Угу.
Это человек очень высоких местнических рангов. У него, между прочим, у боярина при назначении воеводой в Смоленск, вторым воеводой, то есть его заместителем, угу. был князь. Петр Иванович Горчаков из Козельских Рюриковичей. И вот он выдает, ну, сватает свою дочку за Андрея Федоровича Коня, который является сыном государева мастера, то есть рабочего.
То есть фактически раба.
Нет, ну, конечно, не раба, это очень уважаемый человек, потому что это один из первых русских зодчих вообще, имя которого мы знаем.
Ну, для дворянина-то он никто, по всей видимости, нет?
Дело в том, что для боярина дворянин никто,
да.
А мастеровой он просто не существует. Вообще.
Они насекомые.
Они в жизни... Нет, это дворянин насекомые, ага. А с мастеровым они в жизни просто не пересекаются, они в параллельных вселенных находятся. Ага. И просватать дочку за сына мастера было попросту невозможно, потому что даже если воевода угасился бы каким-то дурным алкоголем до полной неузнаваемости, то ему наутро бы родственники напомнили, что все, что он говорил вчера, это было зря. Просто род бы такую помолвку не одобрил. Это невозможно было, технически даже невозможно. Да, ну а дочка потом по всему фильму от этого Андрея бегает с воплями. Какая свадьба? Никакой свадьбы. То есть, видимо, дочка очень сильно была удивлена сотой души папы. Да. Ну так вот, если отвлечься от происходящего, и то, что это вообще не могло быть, если отвлечься, то вот мы знаем, что в Смоленске есть некий лазутчик. Это видно из диалогов. В предыдущей части фильма. И тут же нам показывают помощника воеводы, которого только что обломали в самых светлых чувствах. И фактически отменили помолвку. То есть, это вот, по мнению режиссера Месхиева, актер настолько тупорыл, что без такого мощного психологического намека не поймет. Так, или так интереснее, не знаю.
Зритель ты имеешь.
Ну, зритель, да, зритель, зритель, прошу прощения, зритель.
Возможно, это для тупого зрителя сделано, нет?
Для кого-то, видимо, очень тупого. Ну, кстати, сценарная заявка вполне конкретная. Вот есть молодой человек, которого обломали с любовью. Ага. И он, может быть, из-за этого пошел на предательство.
Ага. Тонкий психологический ход.
Ну, в конце концов, вот что вы меня, папенька, смертельно обидели, пойду я назло всему миру врагам государства предамся. Жизнь мне больше не мила, и честь тоже. Делайте со мною, что хотите. Ага. Ну вот ничего по этому поводу за весь фильм не появляется, не сказано. Почему этот Андрей оказывается предателем, непонятно. То есть понятно, что он хитрожопая и коварная сволочь своекорыстная. Но почему он решился до предательства, ни слова об этом не сказано. Он просто решил помогать полякам. Все.
Сценарист назначил его предателем.
Да. Так вот, пока воевода обламывает помощника и мерзко хихикает, воеводский малолетний приемный сын Эоболтус, которого зовут просто Саня, такого сокращения в 17 веке не было, он был бы Алексашка, Саша, но никак не Саня.
И не Шурик.
Да? А тот, слава богу, что не Шурик, играет в горнице со взведенным арбалетом. Горница оборудована мишенью, в которой уже торчит несколько арбалетных стрел, то есть, видимо, он там развлекается регулярно с этим делом. Кстати, за маленькой где-то вот такой вот мишенью каменная стена. Понятно, что любой промах – это уничтоженная стрела.
Денег стоит, между
прочим. Да, да, да. Ну и бог с ним, с деньгами – это просто неудобно, потому что подошел, а стрел больше нет, нужно где-то их покупать снова. Вот, то есть, стрелы улавливать для мягкого за мишенью нет. Ну, неважно, в общем, любит в горнице он поиграться с арбалетом. И тут в горнице появляется важное действующее лицо. Важно действующее лицо зовут Лаврентий Логачев. Лаврентий заведует оперчастью в городе.
Ну, какие сомнения, да.
Да, имя подобрано тоже не случайно, понятно, чтобы сразу было понятно, что это Берия. Ну, а фамилия Логачев – это кто постарше чуть-чуть помнит, что был такой Егор Кузьмич Лигачев, а это Лагачев. Да. Как положено КГБшнику, Лаврентий на редкость тупый, на редкость злобен.
Сценарист так видит.
Склонен к садизму и абсолютно идиотским шуткам. Например, вот с первую секунду своего появления он выходит из-за двери за спиной у малолетнего Эоболтуса с арбалетом взведенным, подкрадывается к нему сзади и орёт в ухо: «А ну, положи арбалет!»
А тот?
Ну, подросток пугается до поноса, но чтобы было еще веселее, он ему подбивает руку, которая держит взведенную машинку.
Так.
Он стреляет, стрела вылетает не в мишень, а в открытое окошко, и метко попадает приемному папе воеводе Шейну в ладонь.
Так.
После чего парнишка говорит: «А, я не знал, что он выстрелит!» И текает. А за ним, пусть и приемным, но сыном воеводы, бежит главный безопасник всей крепости с воплями: «Убью!» В общем,
сериал отличный.
Уровень интеллекта не прекращает, так сказать, находиться на очень высокой содержательной планке. Да. За сыном воеводы бежит с воплями: «Убью!» Какой-то дегенерат. А воевода даже ухом не видит, так смотрит так.
С пробитой рукой?
Ну, ему там порезало. И все. То есть, а-то нормально. За сыном бегает идиот с воплями: «Убью!» Все в порядке.
Боярского сына.
Да, да, да. Ну, пусть и приемным, но все равно, если его в рот приняли.
Да.
Саня сваливает из крепости, вообще опасаясь сурового возмездия, и теряется в лесу, где его подбирает монах-схимник Савватий, который подвязается в одиночном лесном скиту. На 18-й минуте появляется главный злодей, король Польши и Великого княжества Литовского Сигизмунд III Ваза. Ваза сидит в шатре и бухает.
Угу. Ну, чем еще короли занимаются? Сидят по шатрам, жрут.
80% да. кадров с королем Вазы решено в фильме именно так. Король сидит и бухает в шатре под тентом на природе. Не на природе, он все время квасит.
Лаврентий подлечит, как положено. Ваза квасит.
То есть король просто управляет конкретно страной, бухой все время. И строго из-за обеденного стола.
Угу.
Вот. Да. И к королю приходит тот самый стражник, милиционер, недобитый в Ворше.
Угу.
Сообщает секретные сведения о таинственной карте сокровищ и том, что сокровища скрыты у Смоленска.
Ага.
Говорит, что закрыт мегаклад у могилы с каменным мальтийским крестом, и что причастен к посещению секретной шпаги некто Фриц, потому что он имя слышал, угу. когда русский Колдырёв
да.
переговаривался с ним. После чего король берет и этого беглого милиционера лично прикалывает кинжалом, ну, чтобы не болтал лишнего.
Да.
И потом говорит своему подручному, тоже, кстати, на редкий злобной твари, ротмистру Гносовскому, скрыть следы преступления. Я вообще не понял, зачем.
И какое это преступление вообще?
Ну, это же король. Кто его может обвинить-то в чем? Это какая-то дрянь вообще. Непонятно. Ну, зарезал. И чего теперь?
Во-первых, это был не я.
Да. Во-первых, кстати, он на меня набросился. Вот. Гносовский, надо понимать, это...
Мастер расчленёвки.
Он там вообще на все руки мастер, оказывается. Да, в общем, как он его вынес из шатра, который находится посреди войскового лагеря, так что никто не заметил. Там даже канализации нет ага. в шатре.
Ага.
Так вот, Гносовский, надо понимать, что это, видимо, Александр Корвин Гонцевский имеется в виду.
Так.
Шляхтич Гербас Лепаврон и будущий генеральный референдарий Литвы. Ну, референдарий – это секретарь, генеральный секретарь, короче, угу. генсек.
Генсек.
Генсек Литвы, да. Он был, да, в осадной армии Смоленск, играл там очень важную роль, ротмистром не был, был куда более высоких чинов, но это, к слову, этот самый Гонсевский Гносовский по фильму – это подручный короля-злодея, который все делает, скрывает трупы, выполняет щекотливые получения и по совместительству армии командует.
Угу. На все руки, действительно.
Да. Так вот, приколов милиционера из Орши, король выходит из шатра и начинает лично принимать наемников на службу.
О.
Лично.
HR.
Да. Так вот, лично. И принимает он 8 пеших инвалидов с крамультуками на службу. Король 8 человек принимает.
Важно, да.
Лично.
Да.
Гонсевский ему, конечно, говорит, что это лучшие наемники со всей Европы, но... Первое и самое главное, наемников король не нанимал лично никогда. Король наемников нанимали не по одному, самое главное, а массово, ротами, специально
подразделениями.
Специально уполномоченные запатентованные люди с королевскими патентами на наем их самых солдат. У наемников было одно важное преимущество. В отличие от феодального посполиторушения, то есть общего ополчения. Наемники собирались быстро. Их можно было набрать быстро, в известном количестве, и что-то от них требовать, потому что ты платишь им деньги.
Угу.
Если бы их нанимали самотеком, то есть вот пришел один человек, его наняли, второй его наняли, то легче было бы собрать это самое посполитое рушение. Наемники для этого были бы не нужны. Второе. Король мог бы лично принимать на службу знаменитого рыцаря какого-то, потому что они, по крайней мере, с ним... Если не ровни, то из одного класса происходит.
Угу.
Ну, если он в самом деле какой-то знаменитый, суперродовитый, почему бы и нет, в конце концов. Но 8 пехотинцев. Это в 10 раз меньше того, что положено быть в роте. Я говорю, ребята, 21 век уже наступил. У нас есть компьютеры, есть компьютерное клонирование. Возьмите массовку, она там ходит на заднем плане, я видел. 25 рыл оденьте в шмотки, постройте их несколько раз подряд и отклонируйте на компьютере. Будет 200 человек. Хотите, 500 будет? Какая проблема? Да. Но, впрочем, проверку король затеял не зря. Это тоже тонкий сюжетный ход, потому что один из наемников, как несложно догадаться, этот самый Фридрих Майер, которого король палит в списке и говорит: «Фридрих Майер?» Вот это «Я воль мой фюрер!» Фридрих, то есть Фриц.
Ага.
Он такой: «Я воль мой фюрер!» То есть «Ага!» И догадался сразу, совпадение. Не думаю. То есть понятно, что в армии, где там, наверное, 30% наемников – это немцы, Фриц может быть только один. Тот самый из Орши.
Все сходится.
Все сходится. Тут же на точку сбора прибывает Рене Луазе, который рекомендуется военным инженером и тоже поступает на службу. Стремится гадкий француз к нашему кладу-то под Смоленском. Прямо все ближе и ближе. Волосатые свои щупальца. Приближает.
Подпускает.
Подпускает. Да, а снимается это все в Анинских укреплениях Выборга.
Ага.
Анинские укрепления, к слову, о локации. Это опять локация. Анинские укрепления – это развалины.
Это где друзья Маннергейма, подчиненные Маннергейма расстреляли русских белых офицеров.
Да.
Это, и итальянского шарманщика.
Да, строго там. Это натурально руины. Руины старые, поросшие травой, кустарником и так далее. Кто не был, наберите в гугле и увидите, что это не похоже на действующее укрепление, мягко говоря. Что делает армия в старых руинах? Вот в Ржащей Посполитой нету ни одного города, замка, крепости, где можно собрать людей. Я еще не понимаю. Вообще армия собиралась в Орше, в Витебске, в Минске, в нескольких пунктах. Ну, в Орше был один из главных пунктов сбора. Собственно, непосредственно там, где только что зарезали кучу милиционеров.
Ну, поди, ничего не осталось от этой Орши, как от Минска.
Нет, я к тому, что это не руины, это нормальный город. Зачем снимать это в руинах? Ну, руины не похожи на нормальный город, я просто только к этому. Так вот, грянула 21-я минута эпического нашего патриотического полотна. Неумолимая камера переносит нас назад в Смоленск. А в роли Смоленска теперь выступает новый актер Изборск. Только что был Псков, а теперь стал Изборск. Вот, но Изборск – это тоже руины. Кто не был, опять же, посмотрите. Натурально руины крепости 14-16 века. Тоже известняковый, белый. И зачем нужно было из Пскова уезжать снимать в Изборск, я вообще не понимаю, потому что там нет ничего, что похоже на Смоленск. Даже приблизительно. Я, конечно, понимаю, что кино, условности, киноязык, но какие-то границы есть. Почему-то полковника Уолтера Курца в известном фильме «Апокалипсис сегодня» позвали сниматься Марлона Брандо, а не Дэнни де Вито. Потому что Марлон Брандо похож на полковника, а Дэнни де Вито не очень.
С твоего позволения я тебя поправлю. Он называется не «Апокалипсис сегодня», это комсомольский лозунг.
Да.
Даешь апокалипсис, ну, типа устроим своими руками. Чем он, собственно, и занят.
Ну, просто в прокате-то
полковник
он...
Курц.
В прокате-то он шел. Так, я
там
поэтому обозначил.
Такие переводчики, что ничего не понимают, даже название перевести не могут.
Да. Так вот, в Изборске
Смоленск... Я тебе рекомендую посмотреть его в правильном переводе. Совершенно другая.
А я его смотрел в правильном переводе, а потом еще раз по-английски.
Где вьетнамец кричит «Мериканис, мериканис». Всем рекомендуем смотреть только в правильных переводах.
Только-только. Очень хороший фильм, кстати. Там даже еще Чарли Шин нормально умудрился что-то сыграть.
Это был его папа Мартын.
А, Мартын Шин, прошу прощения. Мартын, Чарли. Мартын Шин, да.
И Индиана Джонс его отправляет на задание.
Да.
Молодой, красивый.
Юный. Да. Так вот.
Это пример хорошего кино. Apocalypse Now.
Apocalypse Now – это отличное кино.
А «Стена» – это пример неизвестно чего пока.
Ну, может быть, он еще выстрелит?
Уже прорисовывается картина.
Некие контуры проступают, но вдруг все сейчас окажется гораздо лучше, чем мы думаем на первый взгляд.
Так-так.
И вот по Изборско-Смоленской земле, поросшей травой, бежит тупой Лаврентий. Лаврентий измазан грязью и говном. Почему-то наши киноделы убеждены, что если ты знатный человек на высоком посту в далеком прошлом, ты обязательно должен быть замурзанный до последнего предела. Причем чем дальше в прошлое, чем толще слой говна. Если вот фильм «Василиса», про Василису Кожину, про 1812 год. Там все эти гусары и драгуны с корнетами, но они, ага, видно, что иногда моются и чистят мундиры.
Да.
Но в 1612-м, 1609-м году...
Только говно, только хардкор.
Только, то есть, все толще и толще, слой какашек. Если экстраполировать в прошлое еще дальше, я понимаю, почему у нас не снимают совсем про античность. Потому что античность придется снимать непосредственно в выгребной яме, где будут шевелиться актеры и чего-то там бубнить и булькать, побулькивая. Актеры, видимо, на это не очень согласны, даже за деньги. И поэтому мы остаемся без волшебных историй о Гае, Юлии и Цезаре от лучших мастеров отечественного кинопрома. Я, кажется, раскрыл тайну.
Да.
Замечу вдогонку, что именно чистота, она серьезно отличала человека благородного от никчемного, не входящего ни в какие приличные сословия. Богатый человек всегда должен быть чистый. Есть люди, которые за этим следят. Шмотки. Во-первых, он не пачкается. Начнем отсюда. Длинные рукава были как раз про то, что я не работаю.
Уже руками работает.
Ничего не делаю. Как свинья на соломе не лежу. У меня постель есть чистая. Люди обстирывают, обглаживают и все такое.
Подшивают,
вот,
чинят.
Да, да. И вот мы, значит, все в говне бегаем.
Так вот, безопасник выкликает грязного воеводу Шейна со стены и сообщает, что соколы мои, которые подальше летают, вести с Москвы привезли, мол, бояре сговариваются сместить царя Василия Ивановича Шуйского, а на трон сына Сигизмундова, королевича Владислава, посадить. Говорят, он даже православие готов принять. А Шейн Серебряков являет чудеса логики. Скажи посадским, чтобы сегодня же из посада в крепость перебирались. И тут даже на лице тупого безопасника проступает изумление. Как это все связано логически друг с другом?
Так... Ну, то есть Лаврентий дело говорит, как мы знаем, да? Все так и происходит в историческом.
Нет, происходит все ровно наоборот. У него соколы летали далеко, но не туда. Ага. Потому что в 609 году бояре ни о чем таком не сговаривались. Ага. Поляки выступили с инициативой с такой, со своей стороны, причем внутри себя. Король пытался сейм склонить на ведение неограниченной войны против России, а война была ограниченная, частными силами олигархов литовско-польских. Так вот, Сигизмунд III пытался склонить сейм на ведение войны, говоря, что поставим там царем моего сына Владислава.
Угу.
В Москве в это время сидели там патриарх Гермоген, который поддерживал, собственно, Василия Шуйского, единственный. Там сидели Голицыны, которые ратовали за своего князя Василия Васильевича Голицына. И сидели Романовы, которые как-то ни странно хотели короновать Романовы, все грызлись друг с другом, и только одни Мстиславские теоретически договаривались с поляками.
Угу.
Вот. Больше никто тогда еще не смотрел на Владислава как на конкретного кандидата на царский престол. Угу. Для этого потребовалось страшное поражение под Клушиным, разгром фактически войск Василия Шуйского, смещение самого Василия Шуйского, только тогда семибоярщина стала задумываться о том, что неплохо бы договориться с поляками на Владислава. То есть год еще до этого всего, это очень не скоро. На 22-й минуте фильма последовало явление прекрасной героини. Дочка воеводы Катя Шейна плещется в речке у деревянных сходин и оглушительно ржет.
Сиськи.
Позже. Ученица Константина Райкина, Алиса Горшкова, конечно, ничего так хороша. Вот. Но, говоря словами Шерлока Холмса из нового фильма с Бенедиктом Камбербэтчем,
простите,
но сразу видно, что вы родились в 80-е.
Ага.
Вот. Алисе Горшковой 27 лет, и она выглядит на все свои 27 лет. Напомню, что воеводе Шейну в это время должно быть максимум 32.
Неплохо.
То есть зачал он ее примерно в 5 лет. Молодой да ранний.
Да, Лавкач.
Лавкач. Так вот, горшковская героиня, ученица это нашего Светоча Райкина, ведет себя по понятиям 17 века как проститутка. Официальная невеста не могла купаться в ночной сорочке. В ночной сорочке она купается на глазах у своего официального жениха никак. Это просто физически невозможно. А жених, если он, конечно, не хочет смертельно оскорбить папу невесты, никогда не попёрся бы туда, где она в самом деле купается.
Угу.
Но это просто не очень разумно так себя вести, если ты в самом деле хочешь на этой девушке жениться, потому что ты только что ее просто фактически бесчестишь перед людьми. Угу. Так со своими невестами обычно не ведут. Так вот, Екатерина Михайловна опрокидывает этого самого Андрея в воду, своего жениха, а сама вылазит на свет Божий, как раз мелькая сиськами. Угу. После чего Андрюша Федорович просто жжет, он вылазит из воды и кричит: «Ну, Катька, ну, оторва!»
Боярская, это дочь, да?
Невеста. То есть оторва, говоря по-нашему, это блядь. Как-то ничего себе ведет себя с невестой. Вот, но ученица Райкина ведет себя именно так. Это, во-первых, а во-вторых, еще и как конченая дура, потому что она на глазах у изумленной публики одевает поверх мокрой сорочки шерстяной кафтан.
Ну, так обычно делали в 17 веке, да?
Ну, чтобы, так сказать, вернее простыть, да. Заработать воспаление легких и страшно сдохнуть. Да. А к 26-й минуте эта самая Катя вдруг обнаруживается уже не в женском кафтане, а в мужском стрелецком платье, в шапке, которая валяется на травке, покусывая стебелек в компании усатых мужиков-стрельцов.
А как это с точки зрения православия выглядело переодеваться?
Это не просто в с точки зрения православия. Если бы вот. Да, причем стрельцы не удивляются. Видимо, она уже не первый раз так выступает. Если бы один раз так девочка выступила, у нее были бы два варианта развития событий. Она бы или месяц ссала кровью после того, как папа бы ее вразумил, или бы поехала в монастырь ближайший постригаться в монахини, потому что такая дочка в роду не нужна. Потому что одеться в мужское платье, тем более для боярыни молодой. Это было примерно все равно, как сейчас, если бы вот девушка вышла и посреди Невского проспекта днем совершила бы публичный коитус. Это вот одно и то же. Так, как правило, люди не делают. Ну, в основном. Я вот часто хожу по Невскому, ни разу не видел.
Да.
То есть, если бы ее одели бы в платье мужское и дали по голове палкой, вот тогда бы она могла оказаться валяющейся на траве в компании стрельцов. Только так. Так вот, и тоже она оказалась там не просто так, это просто режиссерская воля ее ведет туда. Ага. Воля сценариста, потому что ровно к этой заставе приезжает бегущий из Орши Колдырёв. Ага. Его немедленно арестовывают, вяжут, как явно польского шпиона, сажают на утлый плотик, который доверяют пилотировать воеводской дочке.
Охренеть.
Который его пилотирует. Гриша ей в затылок несет какую-то ахинею чудовищную. Плот ахинеи не выдерживает и разваливается. Они все, значит, оказываются в воде. Ну, естественно, Гриша немедленно воеводскую дочку спасает.
Он, конечно, даже не связанный был?
Связанный.
Связанный?
Но веревка тоже не выдержала ахинеи, ага, и развязалась. В общем...
А стрельцы даже веревку завязать не могут, да?
Да ничего они не могут.
Ни украсть, ни посторожить.
Да.
Вообще-то я бы Гришку в ласточку связал.
Да. На бантик.
Чтобы ступни к ушам, и чтобы в мыслях даже не было куда-то бежать.
Ну, в общем,
я подозреваю, что в те времена стрельцы были гораздо более умелые, чем я.
Не, ну, во-первых, они бы его не просто связали, они бы его
Он, удивите,
похрюкивание начали.
Истерику.
Ну, во-первых, я на месте стрельцов в первую очередь вырубил бы Гришу древком бердыша или прикладом карамультука.
Ну, можно.
А потом уже начал бы вязать. Ну, опять же, если они регулярно занимаются соблюдением общественного порядка, чем стрельцы занимались в самом деле, у них богатейшая практика была в обездвиживании людей. Так вот, приводит Григория к Шейну. Выясняется, что Шейн хорошо знает Григория. Григорий, говорит он, Дмитрия Степановича сын. Прости, что за ляха тебя приняли. И сколько ж ты у нас не был? И тут отвечает Жора, да уж почитай, лет 13. После чего Серебряков крепко задумывается. Потому что 1609 поступил он в Смоленск в 1607 году. А сейчас 1609. Если отнять 13 лет, получится 1596. В это время Шейн находился рындой при особе царя Федора Ивановича.
Ага.
И откуда он знает смолянина Колдырева, решительно непонятно. Поэтому такой.
Кто здесь?
Кто здесь?
Где я?
У каких? У нас? Где он не был? Что я несу? Да, тут воевода усиляет, так сказать, накал своего боярского достоинства. Потому что на этот раз он даже не то, что в замурзанном кафтане, он просто в нижней рубахе. Она причем уже просто серая от грязи, конкретно серая. Да, ну, Гриша как раз рассказывает про все свои заключения, что он с англичанином повстречался, секретную шпагу увидал, что под крестом смоленским несметный клад зарыт. И что, в общем, надо было бы искать этот самый клад. И показывает письмо, которое он увел из сумки убитого оперуполномоченного, который, соответственно, утащил его с места преступления в номере англичанина. Читают письмо.
Англичанин писал по-русски?
Нет, он писал польскому королю по-польски.
Ага.
Ну, он, видимо, был опытный тоже,
да,
в международной политике.
Владел языками,
да,
получал,
да,
надбавку.
Да. Да, читает, между прочим, все это тупой Лаврентий Логачев, одевая на нас очки в стиле безумного Макса. Вот натурально такие эти самые консервы адские.
Кто его с таким зрением в уголовный розыск взял?
Ну, это тогда же люди носили очки только от дальнозоркости.
Угу.
То есть, наоборот, зоркий был, издалека все видел. И помимо информации о кладе, написано в английском письме, что есть человек в крепости, лазутчик, и советует королю Сигизмунду и о кладе тоже поговорить с лазутчиком. И тогда воевода велит: «Лаврентий, ты мне лазутчика гниду эту из-под земли достань!» Ну и ГБшник немедленно на месте находит подозреваемого – Гришу. «Ты тут недавно с поляками снюхался, с Сигизмундом этим самым, 13 лет тебя не было. Все, все секреты поди выдал».
Вот оно, оперативное мастерство с точки зрения гениального сценариста.
На, да? Что, конечно, даже тут ему замечают, что, послушай, 13 лет назад еще крепости не было построено. Какие секреты бы он мог кому выдать? Он ничего не знает. Но проверить надо, говорит КГБшник, отнимает у него оружие, разоружает и ставит на карантин.
Ага.
Следить, так сказать, будем. Отметим в сторону, что прошло до хрена времени с момента начала фильма и бегства приемного сына воеводы, который просто пропал, а заботливый папаша вот тут вообще даже не чешется. Ну, подумаешь, сын пропал.
Дело житейское, да.
Пойди. Тут приходит жирный, тупой и отвратительный подручный безопасника Лаврентия Логачева некто Ивашка, который сообщает воеводе, что бунтует народ и воеводу требует. И воевода следует к месту митинга. На месте митинга в посаде.
Ага.
Митинг, собственно говоря, о том, что из посада мы переселяться в крепость не будем. Пропагандирует единственный чистый русский за весь фильм. Это купец Егор... А, прошу прощения, Никита Зубов, который одет, в общем, в очень приличный кунтуш такой красивый. Как-то я так посмотрел, даже приятно посмотреть. Могут шить же нормально, не запачкать.
Угу.
Не досмотрели что-то.
Не доглядели, да.
Купец блажит, что нужно сдавать крепость полякам, тогда нас не тронут. А ему, естественно, оказавшийся в толпе воевода оппонирует. Причем в толпе он оказался точно так же, в грязной рубахе.
Угу. Угу.
При всех.
Вышел к народу, да.
С непокрытой головой вообще. На 33-й минуте в каком-то лесу польский король лично встречается с перебежчиком. Ну, как раз вот эти те самые случаи, когда он не бухает, ага, потому что в лесу нет шатра.
Эти редкие случаи.
Да, да, да. Перебежчик одет в плащ с глухим капюшоном, кто таков, не видать. А коллаборационист и сепаратюга сдает поляку всю оперативную обстановку в городе. Что прибыл из Орша человек, знает все про клад и так далее. Король говорит, что вызнать про могилку монаха, где что лежит, а заодно уничтожить секрет носителя Гришу.
Угу.
И забивает ему стрелку через 2 дня на том же месте. Немного географии. Вот есть Орша, есть Смоленск. В Орше стоит королевская армия. Наверняка король где-то там же.
Ага.
Между Оршей и Смоленском 125 километров. это сутки очень напряженного пути на лошади. Очень напряженного при наличии заводных коней и известного искусства всадника у тебя. И железной задницы добавлю. Потому что 120 километров на лошади проехать это не каждый выдержит подряд. То есть, 2 дня. Это сутки туда и сутки обратно. То есть, он, прибыв, должен быстро, буквально там в течение часа, уничтожить секретоносителя, да, все узнать и умчаться. И при этом в городе осадное положение, и никто не должен ничего заподозрить. Угу. Что вот только что, ну, это явно человек из ближнего круга командования, он куда-то пропал на 2 дня, вернулся охреневший, весь в пыли, и потом снова куда-то исчез. Че это он? Там, как помнишь, что была картинка, замечательная карикатура. Стоят 2 немца такие, около шлагбаума. А на горизонте бежит мужик в ватнике из ППШ. Говорит, Ганс, Ганс, ну это наверняка уже партизан. Говорит, ну, почему партизан? Просто мужик с автоматом. Да, тут обнаруживается снова Смоленск, Изборск. В Изборск поступают грязные горожане, за которыми следят грязные стрельцы, переселяясь из посадов. Там же Андрей. Андрей обнаруживает некую Варвару в толпе посадских. Помогает Варваре донести вещи до пустой избы. Мы узнаем следующее, что Варвара – лекарь и ценный кадр, любовница Андрея, который, ко всему прочему, еще и морально нестойкий тип, собирался жениться на воеводской дочке, а сам вон на что.
Никто про это не знает?
Ну, кое-кто знает. И Андрей мало того, что сволочи, обманывает невесту, так еще и круглый дурак, потому что он рассказывает Варваре свои планы на будущее с целью вполне раскрыть персонаж и мизансцену вообще происходящего в фильме. И говорит, что воевода старый, скоро совсем состарится, то есть ему там около 32, лет через 25 он, конечно, совсем состарится. А я женюсь на его дочке и сам воеводой стану.
То есть... Какой полет мысли, а?
Как вам сюжет?
А что говорит?
По-моему, гениально.
Да. А что говорит Варвара лепила в ответ на это?
Я могу сказать, Варвара лепила его всячески целует безостановочно. А я могу сказать, что это же военный, ну, как минимум, по фильму это понятно, он там саблей ходит в мундире в неком. И военный знает, что воевода – это должность, на которую тебя назначают. От того, на ком ты там женился, это вообще ничего не значит. Это не влияет никак. Тебя могут назначить... Вот ты женился, например, на дочке воеводы Шейна. Тебя взяли и назначили в Казань. И ты поедешь,
да,
в Казань, ты представляешь?
Как всякий военный человек, да.
И никуда ты не денешься. Ну, оставим пока глупого Андрея с его неизбыточными мечтами и недошпиленной Варварой. Потому что к 37-й минуте мы оказываемся в безымянной деревеньке, через которую следуют польские жалнёры, наемники. Ага. Там находится схимник Савватий и недоросль Саша, которые наблюдают, как наемники грабят деревню и насилуют местных жителей. Они немедленно набрасываются на наемников и вдвоем рубят в капусту еще 4 поляков. Особенно схимник в этом отличается, там, с топором, настоящий ниндзя-шаолиньский православный монах.
Ниндзя-стайл.
Да, да, да. И снова Смоленск. Андрей уговаривает воеводу сдать город, сидя на стене. Говорит, не удержим ведь город, все погибнут. А Серебряков отвечает, нет, Андрей, это не для меня, отечество не сдадим, и пусть мы все здесь погибнем. Кто писал эти диалоги? Вот кто писал, кто этот неведомый мастер, достойный Рустама Ибрагимбекова и Квентина Тарантино? Я просто не представляю.
Если вы все там погибнете, то отечество как-то без вас того.
Ну вот, к концу первой серии, на 40-й минуте, под развалинами Изборска встречаются Серебряков и Сигизмунд III. Это переговоры и кульминация первой части картины. Наконец-то хоть что-то вообще происходит осмысленное. Немедленно включается в накал жжение поляк, который сообщает буквально следующее, цитирую. «Смоленск когда-то был польским. Мы хотим взять свое, прежде чем взять Москву». Сигизмунд говорит по-польски. Шейн польского не знает. Это было видно, когда читали польское письмо. Угу. Переводчика там нету никакого, никто ничего не переводит. Только закадровый голос переводит. Но Серебряков читал сценарий, и поэтому вполне вменяемо и внятно отвечает королю по-русски.
По-русски, да.
Срезал наглого интервента начисто. Если бы Смоленск был польским, горожане говорили бы по-польски. А у нас все говорят по-русски.
умыл Шека, блин, взорвавшегося.
Да, но Зигмунд Таваза, он в отличие от идиота-сценариста, отлично знал, что польским Смоленск не был вообще никогда. Он был только литовским в два приема.
Угу.
С 1404 по 1440 и с 1442 по 1514.
А тут... Возможно, это была такая хитрая ментовская, в данном случае королевская прокладка.
Ну, возможно, но все равно он срезаться-то не может, он же гордый потомок одновременно викингов и шляхтичей, поэтому он говорит что-то вроде «The war you won, the war you get!» и уезжает. Все, первая серия там кончается. Из плюсов, во-первых, немного показали неплохие сиськи.
Ага. Во-вторых, кафтан на купце, или как ты его назвал?
Да, ну, кафтан, условно говоря, так.
Какое-то мудреное слово ты употребил.
Кунтуш?
Да.
Матчасть при всем адском убожестве, просто адском, вот местами, но масса ошибок, причем чудовищных, там ошибок больше, чем правильного, но, по крайней мере, понятно, что люди пытаются показать матчасть 17 века.
Угу.
То есть кафтаны, это похоже на кафтаны, местами мелькают какие-то неплохие сабли, это узнаваемо. Но об отчасти вообще отдельно, когда будем четвертую серию уже рассматривать, я отдельно выделю прям целый спич об этом. Вот. Ну а из минусов я что могу сказать? Помимо того, что весь фильм этот минус, это, конечно, игра актеров. Такое ощущение, что все, кроме Серебрякова, это выпускники кинематографического ПТУ имени фильма «Сумерки». Потому что они умудряются делать все, что происходит на экране, с такими каменными рожами, что как будто их это никак вообще не задевает. То есть они просто бубнят заученный текст. Да и текст-то идиотский.
А я тебе так скажу. Есть известная американская мудрость киношная. Bad acting is bad directing. И в том, что актер – это пластилин, из которого режиссер лепит то, что ему надо. Нужный образ, там телодвижение и всякое такое. Здесь, возможно, режиссер вообще не присутствовал на съемочной площадке. Зачем? И так все хорошо. Возможно, это был второй режиссер или даже третий.
Ну, я же в данном случае не говорю о том, что актеры плохие. Я говорю то, что на экране явлено. Да, на экране явлено. Я тебя люблю, а я тебя нет. Сейчас я буду тебя убивать. Убивай.
Ну, Катька, ты оторва.
А вот Катька оторва, да. Это было прям зажигательно. Это было зажигательно.
Ну что же, очень познавательно. Первая серия. Данный сериал можно поискать на YouTube. Он лежит там. Уже вывалили в сеть. Желательно перед следующей серией ознакомиться с содержанием серии, и Клим Александрович нас посвятит в исторические тонкости происходящего на этом чудесном голубом экране.
Обязательно.
Спасибо, Клим Александрович. Очень интересно. На сегодня все. Приходите к нам еще.